свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Василия Алексаняна переводят из тюрьмы в больницу. Когда прекратит голодовку Михаил Ходорковский? Новая перепалка между Россией и ОБСЕ о контроле президентских выборов. Почему стороны по-разному представляют себе, каким должен быть мандат международных наблюдателей? В Берлине открывается международный кинофестиваль. Каковы шансы на успех российских фильмов? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 7 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Бывший вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян будет госпитализирован из тюрьмы в специализированную клинику. Об этом сообщили сегодня в Федеральной службе исполнения наказаний. Решение о госпитализации приняла медицинская служба этого ведомства по Москве на основании консилиума властей и рекомендаций специалистов по дальнейшей тактике лечения Василия Алексаняна. Очевидно, сказалось и многочисленные протесты общественности против условий содержания Алексаняна. По данным адвокатов заключенного, пока он не переведен в клинику, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Пока адвокатов не проинформировали, в какую клинику переведут Василия Алексаняна. Им даже не могут вразумительно объяснить, когда это произойдет. Идет согласование каких-то бумаг, сообщил в беседе со мной адвокат Геворг Данден.
Я только что был у него, он пока находится там же, где и был, в СИЗО. Пока он не выведен. Я тоже слышал информацию о том, что представитель СИНа заявил, что он будет выведен в одну из клиник московских, но пока этого не состоялось. Никто ничего не говорит, ему тоже никто ничего не говорил, никто ничего не разъяснял. Написал там заявление с просьбой, чтобы мы ознакомились с этими заключениями, на основании которых вчера было дело приостановлено судом. Но пока его не ознакомили, ничего там не знает. И что мы знаем на сегодняшний момент, это то, что было объявлено по средствам массовой информации, что и принято решение о его переводе.
Ну а в принципе, если решение суда уже есть, как может долго затянуться исполнение его?
Решение суда заключается в приостановлении производства по делу для лечения. Вопрос перевода должны решать представители следственного изолятора. Каких-то процессуальных сроков, предусмотренных процессуального законодательства, для этого нет. Но здесь медицинские критерии в первую очередь важны. Потому что решение суда было принято на основании заключения медиков, которые говорят о том, что ему необходимо поместить в стационар для прохождения лечения. Именно конкретно в гематологический стационар в связи с онкологическим заболеванием крови, которое было у него выявлено. Все же ставит вопрос медицинский. Врачи должны изолятора должны предпринять срочные меры для того, чтобы это осуществить. Естественно, тут вмешивается вся эта бюрократическая процедура, которая весь этот процесс осложняет.
С кем они должны согласовывать все это?
Представитель СИН заявил, что согласовывается этот вопрос. Кто с кем и что согласовывает, я не знаю.
Вы сейчас были у Алексаняна, скажите, как он себя чувствует?
Саня у него абсолютно такой же, как и вчера, и ничего не изменилось. Чувствует себя плохо. Единственное, что изменилось, ему вчера предоставили препараты, как ему сказали, от туберкулеза, он их принял.
И каково вот сейчас ваше действие как защитника?
Мы будем настаивать на его скорейшей госпитализации, более что мы можем. Что касается решения суда, то мы планируем его обжаловать в части отказа в изменении меры пресечения.
Как вы объясняете такое отношение к Алексаяну?
Я не знаю, как оценить эти действия. Я исхожу из того, что они должны обеспечить ему требуемое ему лечение. Это лечение на сегодняшний день требуется, ему определенное лечение, оно обозначено в рекомендациях гражданских врачей, которые его осмотрели. Они обязаны это обеспечить.
Говорил адвокат бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна Геворг Дензян. Источник информационного агентства «Интерфакс» правоохранительных органов сообщил, что место госпитализации Алексаняна уже определено. В интересах безопасности об этом будет сообщено постфактум. Собеседник информационного агентства сообщил, что речь идет о лечебном учреждении одного из онкологических центров Москвы. В условиях гражданской клиники Василий Алексанян будет содержаться под усиленной круглосуточной охраной сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. У Алексаняна были обнаружены СПИД и рак лимфатической системы. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский намерен прекратить голодовку только после того, как получит подтверждение о переводе Алексаняна в гражданскую клинику. Ходорковскому уже известно о решении Симоновского суда Москвы. С адвокатом Ходорковского Вадимом Клювгантом побеседовал мой коллега Арслан Саидов.
Мы изучили вчерашнее судебное решение, вынесенное Симоновским судом Москвы. Позиция Михаила Борисовича остается неизменной, такой, какая она была изначально. изначально он объявил голодовку с требованиями, чтобы в отношении Василия Алексанянова состоялась независимая врачебная экспертиза, и чтобы все рекомендации, которые эта экспертиза выдаст, были выполнены как следует из решения суда. Такое независимое обследование состоялось. В соответствии с ее рекомендациями лечение должно проводиться в специализированном стационаре. Для того, чтобы решать вопрос о прекращении голодовки, Михаилу Борисовичу нужна достоверная, не вызывающая сомнений информация о том, что такая рекомендация врачей о переводе и лечении в специализированном стационаре выполнена в полном объеме.
Сегодня уже 10-й день, как Михаил Ходорковский голодает. Каково его самочувствие?
Мы занимаемся серьезной работой. Этой работы много. И пока, к счастью, Михаил Борисович не отстает от рабочего ритма. То же самое относится к состоянию его духа. Он бодр.
Говорил адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. В Москве продолжаются акции общественности в поддержку Василия Алексаняна. На Пушкинском сквере пикет правозащитников и представителей общественных организаций. Рассказывает один из организаторов пикета Надир Фатов.
С лозунгом «Свободу Василию Алексаняну» некоторые гражданские активисты наденут белые нарукавные повязки в знак солидарности с смертельно больным подсудимым Алексаняновым. В пикете представители движения «За права человека», представители Союза правых сил, ОГФ. Но так как у нас заявка на 25 человек, то транспаранты будут держать немногие люди. И в основном будем меняться. Но главное, то, что борьба за Алексаняна продолжается. Мы не доверяем сообщениям службы исполнения наказания. Мы слишком знаем хорошо эту службу, чтобы поверить их каким-то словам. Мы будем ждать реальных дел.
Говорил Надир Фатов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Завтра в Москве также пройдет пикет в защиту Василия Алексаняна возле здания Генеральной прокуратуры России. А сегодня британская газета Financial Times опубликовала обширное интервью на похожую, контекстуально связанную с нашей темой тематику. Это интервью с Михаилом Ходорковским. Интервью взял у него в Чите в первые дни февраля в перерыве судебного заседания корреспондент газеты Financial Times Нил Бакли. Это первое интервью бывшего главы ЮКОСа за последние 5 лет со времени его ареста в 2003 году. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Газета Financial Times уделила интервью Ходорковского беспрецедентно большое место. Кроме распечатки самого интервью, газета поместила обширную статью под заголовком «Ходорковский все еще не покорен». Редакционный комментарий, озаглавленный «Ссылка в Сибирь» и его подробную биографию. Газета пишет, что бывший глава ЮКОСа говорил с ее корреспондентом, находясь в железной клетке во время 40-минутного перерыва в заседании Читинского городского суда, где слушалось новое дело по обвинению его в финансовых махинациях. Ходорковский заявил в интервью, что считает себя политическим заключенным и что главной проблемой современной России он считает отсутствие верховенства закона. По его словам, путинский режим использует закон для сведения счетов с политическими противниками. На вопрос, думает ли он, что Дмитрий Медведев сможет изменить сложившуюся ситуацию, Ходорковский ответил, что преемнику нынешнего президента это будет сделать непросто, и что этому будут препятствовать российские традиции, состояние умов России и отсутствие сил, способных поддержать движение за верховенство закона. Тем не менее, он подчеркнул, что с оптимизмом смотрит на будущее России и усомнился в том, что она скатывается сейчас в свое советское прошлое. Люди могут свободно выезжать за рубеж, интернет работает, отметил он. Михаил Ходорковский убежден, что Россия европейская страна с демократическими традициями, которые неоднократно прерывались, и что ей уготован европейский путь развития. Международный редактор Financial Times Квентин Пил в начале 90-х был корреспондентом газеты в Москве. Он знаком с Михаилом Ходорковским и несколько раз брал у него интервью. Квентин Пил также автор редакционных статей Financial Times. Господин Пил, ваша газета отмечает в своей редакционной статье, что главное преступление Михаила Ходорковского в глазах российских властей заключается вовсе не в уклонении от уплаты налогов.
По сути дела, оно заключалось в том, что он был вовлечен в политику, став по существу политическим деятелем. Каждый российский олигарх, с которым мне приходилось говорить, утверждал, что предупреждение из Кремля было абсолютно четким. Мы позволяем вам сохранять свои деньги при условии, что вы не будете вмешиваться в политику. Единственным человеком, который нарушил это негласное кремлевское правило, был Михаил Ходорковский.
В той же редакционной статье Financial Times отмечается, что даже в тюрьме Ходорковский представляет опасность для Владимира Путина. Почему?
Само отношение к нему тюремных властей говорит о том, что он рассматривается как опасная фигура. Считается, что несмотря на то, что у него отняли его компанию, он остается очень богатым человеком. Вряд ли можно сомневаться, что ему удалось сохранить, по крайней мере, часть своего состояния. Ходорковский очень умный и очень привлекательный человек. Потенциально он может стать определенной силой в российской политике. Конечно, этому препятствует то, что как олигарх он вряд ли приобретет популярность у простых русских людей. Он для них слишком богат, к тому же они сомневаются в честности приобретения им капитала. И еще одна причина, по которой с ним столь жестко обращаются – стремление Кремля на его примере предупредить других крупных российских бизнесменов не сметь вмешиваться в политику.
В своем интервью Михаил Ходорковский заявил, что главная проблема современной России – отсутствие верховенства закона. Согласны ли вы с ним?
Да. Думаю, что это основа его критики нынешнего российского режима, и наша газета с этим согласна. Совершенно очевидно, что в России отсутствует независимая юридическая система, при которой самый простой и беззащитный человек мог бы рассчитывать на честное разбирательство в суде, даже если он обвиняет очень могущественного человека. И тот факт, что в России отсутствует такая система, огромный общественный недостаток.
И тем не менее Ходорковский заявил в интервью корреспонденту Financial Times, что с оптимизмом смотрит на будущее России.
Я покинул Москву в 1991 году после 3 лет пребывания там и помню, как сказал тогда одному из своих друзей. Я оптимистично смотрю на будущее России, однако понадобится по крайней мере 2 поколения, чтобы Россия стала тем, что я называю нормальной страной. В своей книге о России я подчеркнул, что в моем понимании 2 поколения – это 50 лет.
Что вас более всего поразило при чтении интервью Михаила Ходорковского?
Говоря абсолютно откровенно, прежде всего то, как легко было поговорить с Ходорковским в суде, что, на мой взгляд, позитивный момент ситуации в сегодняшней России. Нельзя было и мечтать взять такое интервью 20 лет назад, и это меня удивило. И другое, что поразило, Ходорковский в тюрьме не утратил оптимизма, и это несмотря на то, что сохраняется опасность того, что он может оказаться на свободе лишь в очень преклонном возрасте, если учесть нынешнее к нему отношение.
Говорил международный редактор газеты Financial Times Квентин Пил. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Появление интервью Михаила Ходорковского в английской прессе с призывом к восстановлению правового государства обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 7 февраля. Теперь о выборной тематике. Союз правых сил будет бойкотировать президентские выборы в России, назначенные на 2 марта. На это решение в четверг проголосовало большинство членов Федерального политсовета СПС, в том числе Никита Белых, Борис Немцов и Леонид Гозман. По их мнению, предстоящее голосование нельзя считать ни честным, ни демократичным. Позднее партия намерена выступить с заявлением к своим сторонникам. Сегодня получил продолжение конфликт между Россией и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая размышляет над тем, на каких условиях посылать своих наблюдателей на выборы президента России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что направил в бюро письмо вместе с Центризбиркомом, в котором выразил сожаление в связи с отказом Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ принять компромисс, который предлагался России. Несмотря на готовность Москвы принять примерно половину наблюдателей уже на этой неделе, заявил Лавров, представители ОБСЕ продолжают настаивать на своих условиях. Как и почему, прав ли Сергей Лавров, разбирался мой коллега Марк Крутов.
Бюро по демократическим институтам и правам человека добивалось разрешения прислать наблюдателей до 15 февраля. Москва предлагала принять основную миссию с 20 февраля и сократить число ее участников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал требования ОБСЕ ультиматумом.
БДИПЧ изобрело свои собственные правила, главная проблема с которыми абсолютная нетранспарентность. Никто не понимает, почему в случае с нами надо настаивать жестко, я бы даже сказал невежливо, на том, что вот за месяц нужно приезжать и, в общем, непонятно, чем заниматься. А в других случаях, когда страна, скажем, заявляет, что мы никаких наблюдателей ни от БДИПЧ, ни от кого еще вообще не хотим видеть, БДИПЧ, в общем-то, начинает реагировать по-другому и где-то даже заискивающе уговаривает эту страну принять хотя бы 10 человек за 5-7 дней до начала выборов.
Вслед за Бюро по демократическим институтам и правам человека от наблюдения за выборами отказалась и парламентская ассамблея ОБСЕ. Вот как объяснил в интервью «Радио Свобода» это решение представитель ассамблеи Класс Бергман.
Есть по меньшей мере несколько причин. Первое, в российском приглашении было ограничено число наблюдателей, и мы решили, что для нас это неприемлемо. В нашу организацию входят представители парламентов 54 стран, и мы не можем согласиться на меньшее, чем это число наблюдателей. Мы сообщили господину Грызлову, что не согласны прислать меньшее число своих представителей. Вторая причина более практического свойства. Мы парламентская ассамблея ОБСЕ, и мы далеко не всегда посылаем своих наблюдателей на президентские выборы. Например, мы не посылали наблюдателей на президентские выборы в России в 2004 году. Обычно мы сосредотачиваем свое внимание на парламентских выборах. Иногда мы делаем исключения. Но в этот раз, учитывая сложившуюся ситуацию и специфику нашей работы, мы решили отказаться от мониторинга президентских выборов в России.
Господин Бергман, связан ли как-то ваш отказ с аналогичной позицией другого подразделения ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, которое также отказалось посылать своих наблюдателей на выборы из-за несогласия с выдвинутыми российской страной ограничениями?
Мне бы не хотелось сравнивать или усматривать какую-то связь. Парламентская ассамблея и Бюро по правам человека — это две независимые друг от друга организации в рамках ОБСЕ. Мы приняли это решение после обсуждения исключительно в своем кругу, в парламентской ассамблее. И ключевым поводом стало, повторюсь, ограничение числа наблюдателей, которого потребовала от нас российская сторона.
Говорил представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ Класс Бергман. Марк Крутов для Радио Свобода, Москва.
Представители другой уважаемой международной европейской организации, парламентской ассамблеи Совета Европы, также принимают решение о том, каким образом они будут следить за ходом президентских выборов в России. Делегация ПАСЕ прибыла сегодня в Москву и встретилась уже с председателем Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым и с некоторыми претендентами на пост президента России в Государственной Думе, где работал мой коллега, корреспондент Радио Свободы Данила Гальперович. Он в прямом эфире программы «Время свободы», поскольку встречи завершились незадолго до первого выхода в эфир нашей программы. Итак, Данила, добрый вечер. Как складывался диалог европейских представителей и российских политиков?
Добрый вечер, Андрей. Надо сказать, что этот диалог был достаточно странным, потому что, например, у Владимира Жириновского никакого диалога с представителями ПАСЕ не получилось. Он вообще фигура не слишком в ПАСЕ уважаемая, любимая и терпимая. Достаточно вспомнить, что когда-то, появившись в этой организации в составе российской делегации, Владимир Жириновский бросался землей и камнями в демонстрантов из-за ограды российского представительства в Страсбурге, когда те протестовали против его появления и в основном, конечно же, против его идеологии. Поэтому вся встреча заняла минут, наверное, 15-20 у небольшой миссии парламентской ассамблеи Совета Европы. Ну, а встреча с Геннадием Зюгановым, где стороны тоже мало что могли друг другу сказать, ну, продолжалась долго, примерно 1:15. И надо сказать, что тон ей еще задолго до этого задал Геннадий Зюганов, который сказал, что вообще международным наблюдателям нечего выпендриваться, по его словам, надо приезжать и смотреть за выборами в России. Он сказал фактически то же самое, может быть, немножко смягчив свои выражения уже после своей встречи с представителями ПАСЕ, журналистам. Но надо сказать, что сами представители парламентской ассамблеи Совета Европы не комментируют ни одну из своих встреч, они обещали сделать эти комментарии в пятницу на развернутой пресс-конференции во второй половине дня.
Данила, ну вот вы опытный репортер «Радио Свободы», который не раз бывал на сессиях парламентской ассамблеи Совета Европы. Вы подробно следили и рассказывали нашим слушателям, да и нам самим тоже, о том, как развивался нервный диалог ПАСЕ и российских властей накануне выборов декабрьских в Государственную Думу России. Какое у вас впечатление и как атмосфера вообще складывается? Будут ли представители ПАСЕ наблюдать за выборами в России, или они так же, как представители ОБСЕ, откажутся?
Ну вот еще раз я могу сказать, что официальная позиция будет опубликована завтра, то есть ждать недолго, но надо сказать, что в принципе ПАСЕ заинтересованы в том, чтобы провести это наблюдение, и по предварительным данным, которые мне говорили не люди в Москве, но люди скорее в Страсбурге, отвечающие за контакты с Россией, парламентская ассамблея Совета Европы все же будет наблюдать на этих выборах. До сих пор идут споры о формате, потому что ПАСЕ тоже ограничена в количестве своих наблюдателей в России до 30 или 35 человек. Сейчас идет спор об этом. А на самом деле, конечно же, такой размер делегации еще на парламентских выборах оспаривался достаточно серьезно. Более того, тогда вышел курьез, поскольку перед думскими выборами была большая вероятность того, что представитель России Михаил Маргелов возглавит парламентскую ассамблею Совета Европы и может стать ее председателем. И тогда Центризбирком России очень быстро изменил свое мнение. Он разрешил расширить предельно практически миссию до чуть ли не 55 человек. И тогда ПАСЕ никаких препятствий не встретило. Сейчас обстановка может быть другой.
Данила, как в последний год, скажем, меняется политическая тенденция сама в парламентской ассамблее Совета Европы? Депутаты – это люди, в общем, более свободные в своих заявлениях, чем политики в исполнительной власти, которые предпочитают в большинстве своем дружить с Владимиром Путиным и его режимом. Становится ли более жестким позиция ПАСЕ в последнее время по отношению к российской политике?
Я думаю, что оно относится более жестко и по совершенно конкретным вопросам. В частности, естественно, парламентская ассамблея Совета Европы была полностью отслежена ситуацией с Михаилом Ходорковским, и очень много раз к ней они возвращались, ситуация с правами человека, и ситуация с выборами. И те наблюдатели, которые были на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы и в январе докладывали о том, что, собственно, они видели на думских выборах, говорили, что мы не хотим все-таки исключения России, мы хотим ее вовлеченности в процессы достижения стандартов европейских. Поэтому мы надеемся, что на президентских выборах наши замечания будут учтены. Но вот осенью этого года, когда будет в общем обсуждаться ситуация с правами человека, в том числе и в России, я думаю, что Россия услышит все и о парламентских, и о президентских выборах, последовательно происходивших сейчас в России.
Спасибо. Данила Кальпирович, корреспондент Радио Свободы из Государственной Думы о диалоге между Парламентской Ассамблеей Совета Европы и российскими властями. Это «Время свободы». Продолжим после объявлений заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Как сказано в заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека, Россия ввела ограничения, которые не позволяют вести наблюдение за выборами в соответствии с правилами ОБСЕ. Союз правых сил будет бойкотировать президентские выборы в России, назначенные на 2 марта. За это решение в четверг проголосовало большинство членов Федерального политсовета СПС. По их мнению, предстоящее голосование нельзя считать ни честным, ни демократичным. Россия с 11 февраля может прекратить поставки газа на Украину. Как заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, Украина задолжала сотни миллионов долларов за газ, поставляемый ей России вместо топлива из стран Средней Азии. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находящийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Такое решение было принято сегодня Федеральной службой исполнения наказаний. В результате сильного пожара, возникшего в четверг утром в клубе «Дягиль» в центре Москвы, пострадали два человека. Четырехэтажное здание, расположенное в московском саду «Эрмитаж», практически полностью выгорело. Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании совершили внезапный визит в Афганистан. Кондолиза Райс и Дэвид Милибенд посетили Кандагар на юге страны, где активнее всего действуют талибы, и провели в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. США и Великобритания призывают страны НАТО направить дополнительные войска для борьбы с талибами.
В Тбилиси несколько сот сторонников грузинской оппозиции провели акцию протеста против итогов президентских выборов. Манифестанты обвинили президента Михаила Саакашвили и главу Центр избиркома Ливана Тархнишвили в подтасовке результатов. В секторе Газа в результате израильских операций убиты 7 палестинцев, в основном боевики Хамас. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь подверг критике планы Вашингтона по размещению в Восточной Европе элементов системы ПРО.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 7 февраля, и вот главные темы второй половины этого часа. Поговорим, продолжим тему, связанную с предвыборной ситуацией в России. Половина граждан страны сомневаются в честности выборов. Таковы итоги социологического опроса Левада-центра по заказу «Радио Свобода». Почему же тогда 3/4 россиян собираются идти на избирательные участки? В Берлине сегодня открывается международный кинофестиваль. Каковы шансы на успех российских фильмов? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Снова о выборах. Дмитрий Медведев, будущий президент России, продолжает свою предвыборную кампанию. Пользуясь статусом, который дает ему пост вице-премьера правительства, он один за другим объезжает регионы России. За южными областями, Воронежем, за Калининградом последовал Дальний Восток. Страна видит нового заботливого отца народа. Он во всем разбирается, он всем рулит и на месте руководит строительством новой России. В Хабаровске он призвал чиновников больше заниматься конкретными делами, а не перепиской между ведомствами. Медведев принял участие в совещании, в котором приняли участие главы дальневосточных регионов, различных министерств, ведомств и крупных государственных компаний. Поднимались, естественно, вопросы социально-экономического развития, модернизации и строительства транспортной инфраструктуры этих регионов. Из Хабаровска короткий репортаж корреспондента «Радио Свобода» Алексея Минина.
Была перекрыта улица, на которой располагается дом приемов краевого правительства. Именно здесь и проходило совещание. Журналисты, попавшие в так называемый пул, были доставлены сюда за час с лишним до начала. Перед этим был проведен досмотр с проверкой удостоверений и прохождением через рамку металлоискателя. В ходе совещания при рассмотрении некоторых вопросов выяснилось, что их решение слишком затянулось. В частности, первый вице-премьер остался недоволен тем, как идет газификация региона. Некоторое время назад между «Газпромом» и «Роснефтью» возникли разногласия по поводу газовой трубы, проходящей между Сахалином и Комсомольском на Амуре. Сейчас труба принадлежит нефтяному гиганту, и он хочет ее продать как можно дороже, а газовый гигант купить как можно дешевле, Медведев заключил.
Ну тогда я придам вам ускорение и вам и Роснефти, потому что когда две крупные государственные компании не способны договориться, страдают из-за этого интересы людей, живущих на Дальнем Востоке в этом регионе.
Примерно такие же указания он дал, выслушав доклад главы Госкомрыболовства Андрея Крайнего. Глава рыболовного ведомства говорил в частности о бюрократических проволочках, которые вынуждены испытывать законопослушные рыболовные хозяйства и артели. Он предложил вернуться к проверенной еще в 80-е годы системе, когда рыбаками руководило одно ведомство, а уже над ним надзирали силовые и другие органы. Медведев посоветовал не увлекаться перепиской, а решать все вопросы быстро. Также был поднят вопрос тарифов на перелет из Хабаровска и Владивостока в Москву.
Мне тут справки готовили. Написали, что билет на самолет из Хабаровска или Владивостока до Москвы стоит более 20 000 рублей. Но это ерунда, он стоит гораздо больше.
Выступивший тут же губернатор Приморья Сергей Дарькин предложил развивать конкуренцию между авиакомпаниями, либо, как вариант, компенсировать дальневосточникам сверхдорогой перелет. В конце разговора первый вице-премьер еще раз попросил всех работать, а не заниматься волокитой. Алексей Минин для «Радио Свобода», Хабаровск.
И вот в обстановке такой предвыборной кампании только 37% россиян уверены, что выборы в стране проводятся честно, а 45% в этом сомневаются. Таковы данные опроса, которые провел в январе аналитический Левада-центр по заказу «Радио Свободы» и американской компании Intermedia Survey Institute. В октябре прошлого года такого мнения придерживались 66% граждан, а вот число людей, которые полагают, что выборы в России честные, с тех пор увеличились в два раза. Таким образом, получается, что кампания, которую проводят российские политики и российские средства массовой информации, приносит свои плоды. Об этом моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде беседовала с экспертами, и этот короткий обзор мы откроем беседой Вероники с Николаем Петровым, экспертом Московского центра Карнеги.
В нынешней ситуации, в ситуации вот такого негласного договора, когда люди получили определенную свободу личную и определенный рост уровня жизни, они считают, что остальное власть пусть делает, как она хочет, и не особенно вмешиваются в те решения, которые власть проводит в области внутренней политики. Вот в этой ситуации особого внимания к тому, насколько честно проводятся выборы, мне кажется, у людей нет, и есть скорее реакция на то, что им об этом скажет телевизор. Поэтому мы и видим существенный рост доверия в отношении выборов за последние месяц-полтора, когда, казалось бы, никаких позитивных сигналов, способных существенно изменить ситуацию, власть людям не посылала.
45% на данный момент не уверены, что выборы проводятся честно. При этом 76% собираются голосовать на грядущих президентских выборах. Это что, такой двойной стандарт или просто людям все равно?
Я думаю, что это говорит в первую очередь о том, что выборы, как и целый ряд других институтов, они воспринимаются скорее как ритуал, как они воспринимались в советском прошлом. И в этом смысле уверен человек, надеется или не надеется даже на то, что выборы пройдут честно, он считает, что коль скоро власть какие-то перед ним обязательства берет, то и он в качестве своего ответного обязательства выйдет и продемонстрирует свою так называемую гражданскую активность. Для граждан выборы – это скорее некий плебисцит, некая демонстрация лояльности, чем способ влиять на политику. Мы имеем уже давно у нас выборы несправедливые, поскольку власть сама сейчас решает, кого допустить, а кого не допустить на эти выборы, но граждане надеются, или значительная их часть считает выборы честными, полагая, что тот голос, который они отдают за определенного кандидата или определенную политическую партию, то этот голос дойдет. Мне кажется, что в этом смысле рационализм граждан при ответе на этот вопрос и увеличение доверия к тому, что выборы будут честными, связано в том числе и с тем высоким рейтингом, который имеет сейчас Медведев. То есть из рациональных соображений Кремлю, власти в целом, нет никакого резона сейчас фальсифицировать результаты выборов, коль скоро и так легко в первом туре побеждает тот кандидат, которого Кремль выставил.
Считает известный московский политический эксперт Николай Петров, а теперь в эфире «Свобода» беседа Вероники Баде с социологом Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Что, на ваш взгляд, прежде всего влияет на мнение людей о том, насколько честно проводятся в России выборы?
В данном случае, как бы, уверенность населения в том, честно или нечестно пройдут выборы, я полагаю, очень опосредованно связана с тем, как выборы реально проходят. Скорее, они связаны с способностью населения себя убедить, что все идет неплохо.
Замеры производились трижды. В октябре, в ноябре, то есть еще перед думскими выборами, наконец, в январе, в преддверии президентских. При этом количество тех, кто уверен, что выборы проводятся честно, постоянно росло. Оно выросло с 18 до 37 с лишним процентов. Напротив, число тех, кто не уверен, что выборы проводятся честно, уменьшалось. Чем вы объясняете такие перемены?
Мы просто видим, как деятельность масс-медиа, в частности, официальные заявления о том, как прошли декабрьские выборы, и также вся риторика, направленная на то, что и кандидат самый лучший, и тот, кто его выдвинул, самый лучший, и победа у него будет в первом туре и так далее. Все это вместе привело к тому, что очень значительная часть населения уверен, что все будет хорошо. Процедурная сторона дела при этом теряет свое значение. И, в принципе, люди себя готовы убедить, что раз так, раз кандидат один, и этот кандидат хороший, и хорош он потому, что тот, кто его рекомендует, хорош, то тогда, значит, как бы и процедура хороша, и все будет правильно, и мы получим то, что мы хотим.
Вот в январском опросе распределение мнений таково. Почти поровну тех, кто уверен, что выборы проходят честно, и тех, кто в этом не уверен. О чем, как вы думаете, свидетельствует такое распределение мнений?
Вообще говоря, мы не видим никогда того, чтобы, ну, прям вот все общество было уверено в том, что все пройдет хорошо. Выборы и декабрьские, и предстоящие мартовские, ну, это некоторая государственная акция. Население относится к основным институтам государства очень подозрительно. Фактически президент единственная фигура, которая все время держит положительные оценки населения. Мы видим, что перелом происходит, но он никогда не приводит к такому результату, что, ну, там, все население или даже там две трети населения уверуют в то, что все обстоит наилучшим образом. Все-таки все колеблется на уровне там 50 на 50, 37 на 45. Поэтому желаемого монолитного единства не получается. И можно сказать, что общество не то что расколото, а скорее раздроблено, не очень уверено в своих оценках. Поэтому они колеблются со временем.
А насколько вообще, по вашим наблюдениям, важен этот вопрос о честности выборов для сегодняшнего жителя России?
Не слишком важен, к сожалению. Я говорил о низком уровне доверия в отношении основных институтов общества и государства. Вообще говоря, это скверный моральный климат и не очень хорошая социальная ситуация. Эта обстановка, она разлагающе действует на человека. И проблемы честности, нечестности выборов, его собственной воли и мягкого принуждения со стороны масс-медиа и так далее начинают терять для него осмысленность и интерес, что не слишком хорошо для дальнейших последствий.
Считает социолог Борис Дубин, и таковы мнения экспертов по поводу социологического опроса, проведенного в январе Левада-центром по заказу Радио Свободы американской компании Intermedia Survey Institute. Мы поговорим как раз о том, о чем сейчас говорил Борис Дубов, о мягком влиянии или мягком насилии со стороны средств массовой информации, неравномерный доступ кандидатов к выступлениям в средствах массовой информации, использование административного ресурса, эти и другие нарушения избирательного законодательства сопровождают президентский марафон. Я процитировал вам фразу и выводов мониторинга компании по выборам президента. Президента России. У микрофона корреспондент Радио Свободы Карен Гамиров.
Из информационной экспресс-сводки об обращениях на пункты горячей линии связи с избирателями на выборах президента Российской Федерации. Всего с начала работы пунктов горячей линии за период с 1 февраля по 6 февраля 2008 года поступило обращение избирателей 1356, в том числе по вопросам информационно-консультативного характера 244, соблюдение избирательных прав граждан 6, предвыборной агитации 5, списков избирателей 8, 10, действий избирательных комиссий 4, реализации национальных проектов 5, социально-бытового характера 194, меры реагирования, дано разъяснение 203, направлено в орган законодательной власти 180, приняты иные меры реагирования 97. Подпись: руководитель центра пункта горячей линии Капустин. Так что же это были за обращения? Вот, например, размышления граждан о соблюдении своих избирательных прав. Нет никакой информации о кандидатах в президенты, об их программах по обустройству России. Отсутствие информации нарушает мое право на осознанный выбор, констатирует Захаров из Пермской области. Нет никакой информации о выборах по РТР. Неужели нельзя в период президентских выборов отменить клуб сенаторов, парламентский час и давать информацию о выборах? Недоумевает Метро из Челябинской области. Считаю, что все кандидаты в президенты должны быть представлены в СМИ на равных условиях. Фотографии кандидатов выставляют не в алфавитном порядке. Атакуют горячую линию Никаноров из Тулы. Далее по части предвыборной агитации. В 68-м почтовом отделении Ленинского района ознакомилась с листовкой от партии КПРФ с текстом некорректного содержания. «Хлеб народу, хлопонина на воду, народ молчишь, получишь шиш». Возмущается Зыкова из Красноярска. Почему дебаты проходят в такое неудобное время, 7 часов утра? Почему бы не показать теледебаты в 20:00 и определить удобное время для предвыборной агитации? Кстати, как узнать позицию кандидата, если он отказывается от теледебатов, не может взять в толк Сергеев из Челябинской области? Теперь, что касается списков избирателей. Постоянно проживаю по указанному адресу, но ни разу меня не было в основных списках избирателей на всех проведенных выборах. Разводит руками Игонина из Красноярска. Ну и еще несколько выдержек из обращений граждан на пункты горячей линии. В спортшколе номер 399 педагоги заставляют брать открепительные удостоверения и голосовать за конкретного кандидата. Прошу внести изменения в закон. Закон, обязывающий кандидатов участвовать в теледебатах, чтобы избиратель мог определиться со своим выбором. Прошу разъяснить, каким образом выплачивается заработная плата в соответствии с национальным проектом здоровья врачам, педиатрам. В нашей Задонской центральной больнице Липецкой области нарушается положение о выплате денежных средств медицинским работникам. Положение с льготными лекарствами не меняется в лучшую сторону. Власти говорят, что борются с нищетой. Какая борьба с нищетой? Она только углубляется. Мониторинг кампании по выборам президента привел российский правозащитников, организаторов горячей линии к печальному выводу. Неравномерный доступ кандидатов к выступлениям в средствах массовой информации, использование административного ресурса, эти и другие грубые нарушения избирательного законодательства сопровождают президентский марафон. Член общественной палаты, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Мы обобщили письма из российских регионов, где зафиксированы первые возражения на ход избирательной кампании. В частности, они касаются неравномерного доступа к эфиру и к средствам массовой информации со стороны кандидатов, применение административного ресурса в регионах, представители органов местного самоуправления, региональных администраций превышают свои полномочия и участвуют в агитации за кандидатов.
Член Общественной палаты, председатель Координационного совета неправительственных организаций по защите избирательных прав граждан Андрей Пржездонский.
Отсутствие классической формы общественного контроля независимых общественных наблюдателей, оно, конечно, создает определенную такую среду, которая требует мобилизации каких-то иных общественных ресурсов. Но законодательство сегодня четко формулирует эту часть наблюдения за выборами, и, к сожалению, сегодня это невозможно преодолеть.
Но скисать нельзя.
Это не повод для того, чтобы опускать руки и ничего не делать. Надо пытаться делать в любой ситуации.
Центр экстремальной журналистики еще год назад начал проводить мониторинг кампании по выборам в Государственную Думу и президента России. На связи руководитель центра Олег Панфилов.
И уже тогда мы сказали о том, что российское телевидение очень близко подошло к тому, что из себя представляло центральное телевидение Советского Союза. И уровень пропаганды просто зашкаливает, когда в выпусках новостей, а мы мониторим только выпуски новостей в прайм-тайм, получается, что на каждый из 5 каналов приходится по 2 выпуска новостей. Так вот, тогда оказалось, что около 93% в среднем по всем каналам и всех политических событий, о которых рассказывают в новостях, уделялось в первую очередь президенту Путину, затем правительству и партии «Единая Россия». Когда мы подошли к тому, что называется предвыборная кампания в Государственную Думу, мы увидели, что уровень пропаганды просто перешел даже ту границу. И мы видели, например, на Первом канале, что уровень пропаганды доходил до 96%, иногда до 97%. Ну а то, что сейчас происходит, это трудно назвать предвыборной кампанией. Половина информации о Дмитрия Медведева, но я бы сказал, что цифры тут разнятся. 51% на телеканале «Россия» чуть меньше. К этому еще нужно добавить еженедельные совещания в администрации президента, на которые собираются руководители телеканалов. Ну, в общем, это довольно стройная система, которую вспомнили с советского времени. Приказы отдаются, каналы выполняют и показывают то, что необходимо власти.
Мониторинг кампании по выборам президента. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это «Время свободы». Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска «Человек дня». Сегодня это минский адвокат Игорь Рынкевич, занимающийся освобождением белорусских политзаключенных. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня мировой премьерой документального фильма «Да будет свет» о группе «Роллинг Стоунс» открывается 58-й Берлинский кинофестиваль. Режиссер картины Мартин Скорсезе и все четверо ветеранов рок-н-ролла приехали на показ. Первую конкурсную картину покажут уже завтра. Это будет драма под названием «Нефть» режиссера Пола Томаса Андерсона. Андерсону в Берлине благоволят. В 2000 году он получил там «Золотого медведя» за картину «Магнолия». Всего в конкурсной программе 58-го Берлинского кинофестиваля 21 картина, среди которых в этом году нет российских картин, однако, в общем, российское кино на фестивале представлено. О перспективах этого кинофорума и о его российской части с известным московским кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Андрей, фестиваль еще не успел открыться, а уже все предсказывают победу фильма «Нефть», который так восхитил американских кинокритиков. Действительно, в конкурсной программе у него почти нет конкурентов?
Конкуренты, конечно, есть, и очень часто бывает так, что эти конкуренты еще невидимы невооруженным глазом до начала просмотров, а проявляются только в процессе фестиваля. В этом, собственно, часто и состоит фестивальная интрига. Но действительно, пока что по именам, по раскладу, так сказать, геополитическому и индивидуальному, можно сказать, что картина Андерсона «Нефть», наверное, является фаворитом. Впрочем, она является фаворитом и других призовых гонок. Она уже получила 60 призов разного калибра.
Что бы вы отметили еще в конкурсной программе, что вам в первую очередь хочется посмотреть?
В конкурсной программе есть картина, новая картина Майка Ли, это всегда интересно, «Happy Go Lucky», новый фильм Роберта Гезегьяна, фильм Джонни То «Воробей», «Неутомимая Моса Колика». Ну вот, пожалуй, все названия, которые обращают на себя внимание.
Есть очень заметная музыкальная тема в фестивале этого года. Ну, во-первых, открывается он фильмом Мартина Скорсезе о группе Rolling Stones, ну и потом режиссерский дебют Мадонны.
Дебют Мадонны — это, конечно, сенсация, которая может придать более высокий градус фестивалю, чем обычно это бывает. А открытие фестиваля фильмом «Да будет свет» Мартина Скорсезе должно вывести на сцену Мика Джаггера, Кейта Ричардса, Чарли Уотса, Рона Вуда, то есть весь состав Rolling Stones. И, конечно, это тоже событие, которое наверняка как-то соединит миры кинематографа и музыки. В общем, и то, и другое представляет собой в совокупности грандиозное шоу.
Мы говорим пока о конкурсе, но Берлинале славится своими внеконкурсными показами, в частности, программой «Панорама», в которой на этот раз в этом году есть и российский фильм.
Совершенно верно. Мало того, эта программа именно открывается российским фильмом «Русалка» Анны Меликян, который уже имеет международную репутацию, совсем недавно награжден очень почетным призом за режиссуру на кинофестивале в Санденсе. То, что ей, то есть «Русалке», предоставили право открывать «Панораму», чрезвычайно почетно, хотя возникает вопрос, почему в таком случае ее не взяли в конкурсную программу, но это, в общем, один из вечных вопросов к организаторам фестиваля. Тем не менее, российское кино в «Панораме» представлено достойно.
Какие еще внеконкурсные фильмы или внеконкурсные циклы вы бы отметили?
Во-первых, есть ретроспектива Луиса Бунюэля, есть программа, посвященная так называемым восставшим режиссерам 70-х годов. Речь идет прежде всего о немецком кино. В Берлине всегда бывают разнообразные ретроспективы, и они всегда интересная. Кроме того, программа «Форум», конечно, будет давать возможность познакомиться с какими-то новыми явлениями и именами сегодняшнего кинематографа. Среди них, кстати, есть и российская картина «Нирвана», дебют режиссера Игоря Волошина. Это очень необычный, довольно радикальный фильм для российского кино и как раз очень соответствует концепции «Форума». Будут и просмотры, которые не входят в официальную программу фестиваля, но тем не менее привлекают внимание и интерес естественный. Речь идет, в частности, про фильм «Письма к Анне» об убийстве Анны Политковской.
Есть российское присутствие и в жюри основного конкурса.
Жюри основного конкурса будет заседать Александр Роднянский, а возглавляет жюри Коста Гаврас, режиссер греческого происхождения, известный как французский режиссер, известный как автор многих фильмов, прежде всего, с политически окрашенных. Политическая окрашенность всегда характерна для Берлинского фестиваля, и, надо полагать, она проявит себя и в этом году.
Об открытии Берлинского кинофестиваля рассказывал московский кинокритик Андрей Плахов. Сейчас, как обычно в это время часа, о новостях средств массовой информации, в Петербурге продолжаются попытки выселить из помещения Дома журналистов Институт региональной прессы. Эта организация ведет работу по организации информационного пространства в Петербурге, мониторингу средств массовой информации, образованию журналистов. Сегодня состоялось судебное заседание, рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В том, чтобы институт остался, заинтересованы прежде всего сами журналисты. Им удобно приходить сюда, на Невский проспект, на пресс-конференции. Но вместо того, чтобы взвешивать все «за» и «против», пришлось выяснять совсем другое, а именно, кому же надо предъявлять претензии. Дело в том, что помещение у Дома журналистов сначала арендовал Институт развития прессы, филиал сетевой организации, занимающейся организацией пресс-конференций, семинаров и конференций для журналистов, мониторингом СМИ. Затем институт поменял статус. Из филиала стал самостоятельной организацией, некоммерческим партнерством Институт региональной прессы, занимающийся, по сути, тем же самым и просветительской деятельностью. Вдобавок к этому директор института Анна Шароградская проводит большую экспертную работу. Комитет по управлению городским имуществом КУГИ имеет претензии к арендатору, считая, что он недоплатил около 2 миллионов рублей. Но кому же предъявляются претензии? Ведь Институт региональной прессы арендную плату аккуратно платит, говорит директор института Анна Шароградская.
Мы должны доказать, что мы – это мы. Судья сказала, что у нее голова идет кругом, она не понимает, чего и кто хочет.
представитель КУГИ хотя бы появился в суде и узнал, что арендную плату ему исправно платит Институт региональной прессы, а не та организация, которая занимала помещение раньше. Представителя Союза журналистов не было. В Доме журналистов получить комментарий тоже не удалось. Между тем, разговор в суде хоть и был длинным, но неформальным. Прямо перед судебным заседанием адвокат Института региональной прессы заявил, что не сможет защищать право института остаться на прежнем месте. Анна Шароградская вынуждена была попросить о переносе заседания, которое и перенесли на апрель.
Мне говорят, покажите нам документ, что вас избрали директором этой организации. Я сказала, я принесла те документы, которые вы затребовали. И сомнения в том, что я директор, вы никогда не высказывали. Они же нам присылали женщину, которая пришла и сказала, вам лучше выехать, все равно вы здесь находиться не будете. Это не первая попытка нас выселить. Но, безусловно, не та организация, которую власти приятно иметь в городе, поскольку власть не может оказывать на нас давление. И нам совершенно четко было сказано в один прекрасный момент, когда они потеряли уже чувство контроля над собой, вы хотите оставаться в Доме журналиста, тогда отмените пресс-конференцию Лимонова.
Процесс выселения Института региональной прессы, считает Анна Шароградская, стоит в одном ряду с широкомасштабным давлением на некоммерческие, негосударственные правозащитные организации, которые давно уже происходят в стране. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Человек дня Радио Свобода. 7 февраля белорусский адвокат Игорь Рынкевич, член общественной комиссии «Свободу политическим заключенным», которая добивается освобождения из тюрем оппозиционных политиков и активистов молодежных организаций, попавших в заключение. Только что освобождены лидеры движения «Молодой фронт». Игорю Рынкевичу 39 лет, он родился в Гродно, получил там юридическое и историческое образование. Один из инициаторов создания Белорусской ассоциации журналистов, член Белорусского Хельсинского комитета, один из лидеров оппозиционной партии «Громада». Бывший адвокат, председатель этой партии Александра Козулина. Почти 10 лет был адвокатом Минской областной коллегии адвокатов. О человеке дня Радио Свобода говорит минский корреспондент нашего радио Игорь Корней.
Частица «экс» в адвокатском статусе Рынкевича появилась после того, как Министерство юстиции поставило перед Минской областной коллегией адвокатов задачу избавиться от защитника интересов главного оппонента действующего президента Александра Лукашенко. Поскольку защищать без государственной крыши в Беларуси запрещено, то Рынкевич после того, как остался за бортом коллегии, подошел к проблеме с другой стороны, став активным участником общественной комиссии по освобождению политзаключенных Белоруссии. Дело Козулина стало главным моей адвокатской деятельности, говорит Рынкевич. Его материалы станут хрестоматией произвола белорусских властей. При помощи юристов международных организаций правозащитники проводят экспертизу дела Козулина, приговоренного к 5,5 годам за организацию массовых беспорядков в день воли 25 марта 2006 года. По мнению большинства белорусских экспертов, несмотря на состоявшееся освобождение оппонента власти, общая картина с политзаключенными в Белоруссии не меняется. Игорь Рынкевич уверен, в буквальном смысле идет торговля. Сначала фабрикуются уголовные дела против самых активных оппозиционеров, а потом с большой помпой перед Западом человека освобождают. Белорусские правозащитники не исключают, что сейчас будут освобождать и других политзаключенных, поскольку перед угрозой полной международной изоляции руководство Белоруссии не осталось иного выбора. Вопрос в другом. Каким образом будут проходить эти освобождения? Вакантные места оппозиционеров тотчас занимают другие оппозиционеры. Сейчас основные усилия юристов направлены на освобождение лидера белорусских социал-демократов Александра Козулина и бывшего депутата Верховного Совета Белоруссии Андрея Климова. Последний приговорен к 2 годам тюрьмы за публикацию в интернете, которая, по мнению суда, содержала призывы к свержению нынешней власти. За решеткой остаются активист молодежного движения «Инициатива» Андрей Ким и журналист Александр Сдвижков. Последний получил 3 года тюрьмы за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в оппозиционной газете «Сгода».
О человеке дня говорил Игорь Корней, а над программой «Время свободы» работали продюсер Наталья Пахомова и автор Андрей Шарый. Всего доброго.